Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 927-я встреча у нас с вами сегодня. Мы продолжаем читать книгу пророка Даниила. Мы сейчас с вами в 6 главе. И, пожалуй, перед нами самая известная глава этой книги. Глава, которая повествует о том, как Даниила бросили в львиный ров и как Господь его при этом сохранил. Эта глава также завершает исторический раздел книги. В следующей, 7 главе, начинается пророческий раздел. И поскольку глава известна, я думаю, что все-таки мы успеем сегодня ее пройти за одну встречу, хотя потом у вас будет возможность самостоятельно читать и продолжать размышления. Ну, я сказал про исторический раздел и про пророческий раздел. Конечно, это довольно условно, потому что в историческом разделе тоже есть пророчество, и в пророческом разделе тоже, конечно же, есть история. Дело в том, что каждое событие, которое описано в том числе и в историческом разделе книги пророка Даниила, имеет значение не только для времен Даниила, но и для всего человечества, в том числе и для нас с вами. Мы начнем читать 6 глава, 1 и 2 стихи. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения». Давайте разбираться. История движется вперед. С мировой сцены исчез не только Навуходоносор, но и весь Вавилон. Эта золотая глава не является больше ведущей мировой державой. Какое-то время она еще будет существовать как Вавилон, но уже в составе Медоперсидской империи. Да, новая часть вот этого истукана начинает реализовываться. Медоперсидская империя – это те самые руки из серебра, о которых говорил Даниил и которые когда-то видел Навуходоносор в своем сне. Основателем Медоперсидской империи стал персидский царь Кир. Именно он, между прочим, высказал мысль о том, что персы и медиане должны жить в едином государстве. Кир существенно расширяет границы империи и в 539-538 годах покоряет, среди прочего, и Вавилон. Однако в течение одного года правителем только что покоренного Вавилона был человек, который называется здесь Дарием. Фигура Дария на протяжении долгого времени вызывала вопросы. Ни в каких исторических документах информации про Дария больше не было. Ну и многие на этом основании стали упрекать Библию в недостоверности. Каким же образом решается эта загадка? Дело в том, что Дарий – это такое общее царское имя. Дарий буквально означает «имеющий» или «держащий скипетр». И Дарий действительно правил, но правил он не во всей Персии. Правил он именно в Вавилоне и на протяжении где-то 14 месяцев после покорения Вавилона. Если точнее, то Дарий был вассальным царем, который управлял Вавилонской империей от имени Кира. Но через некоторое время управление империей перейдет именно к Киру, и Кир, кстати говоря, издаст указ, который позволил иудеям вернуться в Иерусалим, восстановить храм, восстановить стены города. А пока, да, Дарий – это наместник Медоперсидской империи в Вавилоне. Кто же это такой Дарий? Вот тут как раз самая сложная часть нашего вопроса. Мы помним, что завоевателем, который вошел в Вавилон и покорил его от имени Персидской империи, был генерал Гобрий. И вот, скорее всего, именно он, Гобрий, на протяжении года или 14 месяцев был фактически правителем этой покоренной им державы. То есть его настоящее имя Гобрий, его царское имя – это Дарий. Дело в том, что была традиция менять имена – и давать человеку особое имя, если человек поставлен на царство, и он не принадлежит к царскому роду. Вавилонская летопись как раз и говорит о том, что именно Гобрий правил Вавилоном после его захвата. Более того, Вавилонская летопись говорит о том, что он поставил местных правителей для управления делами страны. И вот это как раз замечательно согласуется с повествованием первых двух стихов 6 главы книги пророка Даниила. И обратите внимание также, что по мере перехода от одной империи к другой идет общее снижение. Навуходоносор управлял единолично. Он решал все вопросы своей властью. Да, у него были советники, у него были помощники, и тот же Даниил фактически был премьер-министром при дворе Навуходоносора. Однако царской властью Навуходоносор ни с кем не делился. Ну а Дарий поступает иначе. Он поставил 120 сатрапов, а над ними трех главных сатрапов, тех, кто в русском переводе здесь называется князьями, для того, чтобы ему, Дарию, не было никакого обременения. Опять-таки, для Навуходоносора это было бы неслыханно. Навуходоносор правил сам. Дарий передает бразды правления. И Даниил также был поставлен среди этих людей. Он был первым из трех. И я полагаю, что к тому времени Даниилу было лет 80. Читаем дальше, третий стих. «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух». И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тут еще интереснее. Во-первых, причина того, почему Даниил превосходил всех князей и сатрапов. Не потому, что он был старше, не потому, что он был опытнее. Иногда говорят про то, насколько важно набираться политического опыта. Да, это действительно важно. Но сам по себе опыт ничего не решает. Даниил превосходил всех остальных, потому что в нем был Божий дух. И царь настолько ему доверял, что готов был фактически поставить его на свое место. Это еще одна ступень снижения. Опять-таки, Навуходоносор никогда никому не передал бы свою власть. Но дальше события развиваются очень и очень стремительно. Читаем с 4 по 9 стихи. «Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем». Все-таки давайте здесь остановимся. Мы читаем о заговоре сатрапов и князей, направленном на то, чтобы погубить Даниила. В общем, типичная ситуация, типичная политика и тогда, и сейчас. Кстати, такое бывает и в бизнесе, такое бывает и в церквях, такое бывает и в учебных заведениях. Такое бывает порой даже среди родных. Это борьба за влияние. Это борьба за власть. И знаете, если вы находитесь на первых ролях в политике, в бизнесе, на государственной службе, в поместной церкви, то обязательно найдутся люди, которые будут внимательно к вам присматриваться. Если у вас есть слабое место, такая ахиллесова пята, то они обязательно попытаются этим слабым местом воспользоваться. За плечами Даниила была к тому времени долгая жизнь выдающегося и благочестивого человека. И его противники не могли найти ничего, что можно было бы использовать против него. На самом деле, многие политики, я думаю, хотели бы такую репутацию, как у Даниила. Что же касается христиан, то сегодня мы, дети Божии, призваны жить так, чтобы обвинения, направленные против нас, были ложными. Я не говорю о том, что жить так, чтобы не было обвинений. Понимаете, если мы что-то в этой жизни делаем, если мы что-то в этой жизни достигаем, то нас в любом случае будут в чем-то обвинять. Людям не запретишь про нас говорить. Однако очень важно, чтобы обвинения на поверку оказывались ложными. Об этом мы читаем неоднократно и в Новом Завете. Апостол Павел говорит об этом, например, в послании к филиппийцам, 2 глава, 15 стих. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Об этом же, применительно к своей собственной жизни и свидетельству, апостол Павел говорит в «Деяниях апостолов», 24 глава, 16 стих. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Вот это очень важная история. Павел мог спокойно спать по ночам. Его не мучила совесть. И вот важно, чтобы так было в жизни каждого верующего. Потому что одно из самых существенных, самых ценных сокровищ – это как раз чистая, спокойная совесть. Возвращаемся к книге пророка Даниила, читаем 5 стих 6 главы. «И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Даниил отличался от всех остальных. И, как представитель Божьего народа, он с самого начала, например, попросил об особом питании. Да и вся жизнь его отличалась от жизни других людей. Сатрапы это, конечно, понимали. Вот они и говорят, если уж нам искать или найти в этом человеке что-то, то искать надо в его религии, в его вере. Именно вера Даниила была, с точки зрения этих политиков, его уязвимым местом. Они знали, что Даниил верен Богу. Они знали также, что Даниил молитвенник, и им нужно устроить противостояние между царем и верой Даниила. И все это при том, что царь, конечно же, расположен к Даниилу. Нужно было придумать хитрость, и эти люди, а у них, я думаю, политический опыт был, такую хитрость придумали. Читаем 6 и 7 стихи. «Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовек живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров». Два стиха, но столько интересного. Во-первых, это хитрость, и во-вторых, это ложь. Обратите, пожалуйста, внимание на 7 стих. «Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою». Правда, все? Помните, что Даниил был одним из трех князей? Вот он в этом участвовал? Вот он согласился в том, чтобы принять такой указ? Конечно, нет. Эти люди врут царю с самого начала. Даниил узнал об этом указе только после того, как указ был выпущен. Эти люди вступили в заговор. Заговор этот был против Даниила, но, по сути, на самом деле, заговор этот был и против царя, потому что они обманули царя. И жестокое наказание, которое они понесут на себе, это как раз наказание вот за тот обман. Но тут есть еще одна интересная и очень важная вещь. Дело в том, что царь Дарий поддался лести. Ему сказали приятные слова, и он решил действовать, даже не собрав информацию. То есть царь выпускает такой указ, не задавшись никакими вопросами. Почему? Да потому что указ ему очень приятен. К сожалению, лесть процветает и сегодня, в том числе и в христианской церкви. Я считаю, что льстецы, как и те, кто любит слушать чужую лесть, на самом деле подрывают христианское свидетельство. Мне на моем веку пришлось слышать немало и лести, и также совершенно искренних похвал. Но знаете, к какому я выводу для себя пришел? Я понял, что, во-первых, я далеко не столь плох, как говорят мои враги. Но с другой стороны, я далеко не столь хорош, как говорят мои друзья. Мне иногда Господь дает возможность преподавать в богословских учебных заведениях. Так вот, я своим студентам всегда говорю так. Понимаете, каким бы посредственным или даже плохим проповедником вы ни были, в церкви всегда найдется женщина, которая к вам будет подходить и с восторгом говорить, насколько вы прекрасны и насколько ей понравилась ваша проповедь и насколько нравитесь ей вы сами. Даже после того, как вы скажете очень слабую проповедь, это может быть самая слабая проповедь в вашей жизни, к вам, скорее всего, кто-то подойдет и начнет убеждать вас, что вы лучший проповедник на свете. Просто не верьте. Потому что, как только вы поверите, вы будете уязвимы для льстецов. Та женщина, которая подойдет к вам, чтобы сказать, насколько вы замечательный проповедник, скорее всего, не льстец. Однако проблема начнется у вас, если вы станете просто верить таким утверждениям. Потому что вслед за этой женщиной к вам будут подходить льстецы, которым от вас будет что-то нужно. И вот поэтому они начнут вас восхвалять. Вот и Дарий тоже оказался уязвим. И он подписал указ, который фактически приравнивал его к божеству.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте вернемся к тому, что говорят вот эти люди, эти льстецы. «И так утверди, царь, это определение, и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Они забивают последний гвоздь, как им кажется. Царь поддался своей слабости. Он подписал указ, который теперь невозможно изменить и невозможно отменить. Даже сами медяне и персы не могут этого сделать. И вот это создало Дарию серьезные проблемы. Тут, между прочим, тоже есть некое движение вниз. Навуходоносор мог отменять свои указы. Медяне и персы уже не могли. Правитель мог оказаться заложником своего неверного решения. Что же происходит дальше? Даниил узнает о свершившемся уже когда указ подписан. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Даниил делает единственное, что имело смысл в этой ситуации. Он продолжает жить и живет ровно так же, как жил раньше. Читаем 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его. Теперь обратите внимание на последнюю фразу, она здесь важна. Как это делал он и прежде того. Даниил ничего не меняет в своем распорядке дня. Он не делает также ничего на показ. Он просто продолжает молиться, как молился и раньше. Он ведь мог просто закрыть окна и молиться так, чтобы его не было видно. Он мог пойти на такой компромисс, но не пошел. Помните, мы с вами говорили о том, что Даниил – это человек молитвы. Я полагаю, что князья и сатрапы также знали об этом. И вот именно на это они нацеливаются. Заметьте также, что молится Даниил на коленях. Конечно, самое главное, чтобы на колени вставало не только наше тело, но и душа. Хорошо сказал об этом Виктор Гюго в своем романе «Отверженные». Некоторые мысли – те же молитвы. Есть мгновение, когда душа, независимо от положения тела, на коленях. Даниил встает на колени, он обращается лицом к Иерусалиму. Кстати, пришло время, как сказал Спаситель, когда подлинные поклонники поклоняются Богу не в Иерусалиме и не на горе Герезим, а в духе истине. Читаем дальше 11 стих. «Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим». Эти люди, во-первых, знали, чего ждать. Они знали, что Даниил будет молиться. У него была репутация молитвенника. И даже его врагам эта репутация была известной. Даниил оказывается верным Богу. Читаем дальше 12 и 13 стихи. Потом пришли и сказали царю о царском повелении. Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров? Царь отвечал и сказал, это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения. И вот царь фактически загоняет себя в угол. Он говорит здесь 2 вещи. Он говорит, да, я подписал, и этот закон неизменен. Царь не понимает, что происходит. Поэтому после того, как звучат слова, записанные в 13 стихе, Царь ошарашен. Читаем 13 стих. «Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами». И здесь сразу 2 вещи. Во-первых, антисемитизм, во-вторых, ложь. Эти люди начинают с того, что Даниил из пленных сынов Иудеи. А дальше начинается совершенно бесстыдная ложь. «Не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный». Даниил служил царю. Он до этого служил и другим царям. Так что сказать, что он не обращает внимания на царя, нельзя. Не обращает внимания на указ, но он молится о милости. Кстати, о милости не только для себя, я думаю, но и для всего иудейского народа. А дальше? «Но 3 раза в день молится своими молитвами». Вот это правда. Это так и есть. И известие это чрезвычайно опечалило и даже шокировало царя. 14 стих. «Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его». Царь опечалился на самом деле тем, какой указ он принял, и тем, что последствия этого указа оказались совершенно не те, которых он ожидал. И он пытается отстоять Даниила. Я сегодня не случайно напомнил о том, что Навуходоносор в свое время имел абсолютную власть. Спорить с Навуходоносором никто не посмел бы. Но теперь посмотрите, что происходит здесь, в 14-15 стихах. Царь попадает в капкан, он становится заложником своего же указа, он пытается избавить Даниила, он пытается что-то по этому поводу сделать. И в 15 стихе выясняется, что царь Дарий не имеет власти. 15 стих. «Но те люди приступили к царю и сказали ему, знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». И вот теперь Даниила бросят в львиный ров, и царь ничего по этому поводу не может сделать. Молодой и неопытный царь оказался заложником. Читаем 16 стих. «Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу, «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Мне кажется, что царь сам не очень верил в то, что он говорил. Знаете, как мы порою говорим друг другу, «Ну, Господь тебе поможет, Господь о тебе позаботится». Порой мы говорим просто, чтобы что-то сказать. Однако здесь возможно посмотреть на ситуацию и по-другому. Все-таки царь Дарий прошел большой путь. Он видел, что жизнь Даниила отличается от жизни других людей. Эта жизнь и верность Богу, и все служение Даниила при нескольких царях стали свидетельством Божьей благодати и Божьей милости. Так что, возможно, что-то происходило в сердце, в душе царя Дария. И, возможно, слова его были не просто попыткой сказать что-то приятное в тяжелой ситуации. Итак, Даниила бросают в львиный ров, и львы там были настоящие, злые и голодные. 17 стих. «И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле». Рассказывают про одного человека, который устроился в зоопарк, чтобы, среди прочего, давать пищу львам. И ему нужно было заходить в львиную клетку. Он говорит, «Я не могу туда идти, мне страшно». Ему сказали, «Но эти львы беззубые». «Ага», — сказал этот сотрудник, «но они беззубыми челюстями своими раздавят меня, так что я и пикнуть не успею». Так вот, в том львином рве львы были самые настоящие, голодные, злые и зубастые. Но знаете что? Самое безопасное место для Даниила в ту ночь как раз и было в львином рве. Он попал туда по воле Божьей. И самое безопасное место для любого из нас – это место, которое соответствует Божьей воле. Думаю, Даниилу даже удалось там выспаться. Ну, а царю не удалось в ту ночь ни поужинать, ни выспаться. Читаем 18 стих. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Царь действительно переживает, он волнуется за Даниила. Читаем 19 и 20 стихи. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Я полагаю, что за эту ночь с царем что-то произошло. Он говорит о Боге, он ставит вопрос о всесилии Бога, он говорит о характере Бога, и он замечает верность Даниила в служении Богу. Идем дальше и читаем 21 стих. Я сказал не случайно, что Даниил, скорее всего, выспался. Потому что смотрите, насколько контрастируют слова Даниила вот по отношению к этим жалобным словам царя. Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовек живи!» Кстати, друзья, вот это как раз та ситуация, когда приветствие «вовек живи» вполне актуально. Человек, который провел ночь в львином рве и который по Божьему действию остался жив, вполне может желать того же царю. Он говорит: «Царь, вовек живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Даниил-то выспался, а царь нет. Где здесь сила? Где здесь власть? Сила и власть у Бога. Читаем 23 стих. «Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего». Или можно также переводить: «И он был верен Богу своему». Ангел Божий оградил Даниила от львиных пастей. Господь своей силой, своей защитой ограждает и нас, детей своих. У Даниила была еще, нет, не скажу долгая, но насыщенная жизнь. Дарий процарствовал недолго, потом на смену ему пришел Кир. И вот конец главы, 28 стих. «И Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского». Так завершается историческая часть книги пророка Даниила. И мы с вами переходим к пророческому разделу этой книги. Поговорим об этом уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.